Вот следующая претензия, да там конца нет, там же миллионы грехов, миллионы. Правда ведь? Ну, правда, особенно грехов, которые вот этого простительного плана, которые не разрушают мир с Богом, но могут накапливаться, если мы их не знаем. А другие грехи тяжкие, а тем более смертные грехи. Вот три категории грехов по степени тяжести мы здесь представили в дневнике по каждой страсти. То есть человеку можно работать постепенно самому над собой, даже если нет рядом глубоко духовного пастыря, духоносного наставника. Но механизм дан, но как человек воспользуется им, это уже другой вопрос. Одно дело переписывать и ходить на исповедь, их называть. Это не даст результата. Вот так попытка как бы опошлить это дело, она самообманом будет. Оно только и священников раздражать будет, и нам-то толку никакого не будет. Если человек начнет честную борьбу с теми грехами, которые сейчас видит уже по всем страстям, то что он этим добьется, такой человек, скажете? Второй неправильный ответ. Ответ ужасен просто. Страсти начнут показывать свои резервы. Понимаете? Мы по поверхности видим себя, по поверхности. Чуть-чуть снаружи что-то, по первости какие-то грешки мы свои видим, даже прочитав вот это все в этой инструкции. Мы видим поверхность. Вот когда мы начнем с этими грехами, которые сейчас уже понимаем, работать, ну то есть пытаться не допускать эти грехи, первая задача. Я же уже знаю, что это грех. Пытаться не допускать. Если я буду следить за этим, то я смотрю, опять раз сорвался. Я же уже хотел это вот не делать больше. Хлоп, опять ситуация подходящая, шлеп, опять сорвался. Но если я срываюсь, то я хотя бы что должен сейчас же делать? Хотя бы каяться, что я опять сорвался, да? Если я эту работу буду вести, то я поверхностный слой вот этой страсти начинаю как бы зажимать. Господь будет помогать в этом деле. Но после этого поверхностного слоя, там еще есть несколько пластов залегания страсти. Чем глубже, тем опаснее и страшнее. И вот когда человек приступает к этой работе с помощью дневника кающегося, если даже нет серьезного духовного наставника, человек при правильном варианте работы, он должен быть обнаруживать новые, более хитрые, более мощные удары, исходящие изнутри сердца, не откуда-нибудь извне. Страсть начинает выводить свои резервы. То есть страсть находится под управлением злого духа. И он, а почему, кстати, он это делает-то? Это понятно будет или нет? Мы его провоцируем вытаскивать резервы, то есть показывает следующий пласт, следующий уровень грехов к этой страсти. Он почему будет это делать, как думаете? Он же не дурак себя сдавать-то. Мы провоцируем его себя сдавать, но он не хочет себя сдавать. А почему он все-таки вынужден показывать? Да, ну, в принципе, ответ правильный, он хочет остаться в сердце, но ему что надо? Ему надо от нас жертвы. В чем особенность этой духовной работы? Ему нужны жертвы от нас. Жертвы – это наши грехи. Вот мы начали замечать вот эти грехи уже свои традиционные и перестали их делать, пытаемся с ними бороться. Если случился грех такой, опять сорвался, тут же покаяться нужно. Покаялся человек, отобрал эту добычу у бесов, покаяние – такая сила. Вот он хапнул опять этот кусок, очередной мой грех, который я уж не хотел делать, но опять сорвался. Но ведь тут же кается, если человек, эта добыча вынимается у него из пасти. Он голодный опять остается. В результате голодать он не хочет, и ему что дальше надо? Ему надо такие грехи заставлять меня делать, к которым я еще не привык, с которыми бороться я еще не научился, которые я в себе еще, в общем-то, и не знал. В результате дьявол просто вынужден изнутри, там, в сердце, поднимать очередной пласт по каждой страсти, очередной пласт грехов. Вот как болезненный и ужасно идет процесс. Человек по ходу этой борьбы более и более познает себя, кто он есть. И вот вам скажу, люди образованные, интеллигентные, культурные, приличные, в морали, живущие постоянно, такое порой в себе вскрывают. Почему? Начали грамотную борьбу, вот и все. Начали по всем параметрам, не то, что с одной страстью боремся, а другую оставили на потом. А для бесов тут вообще нет никакой проблемы. В этой страсти он уступит нам, зато эта сила будет передвинута в другую страсть, а я ж там борьбу не веду и ничего не делаю. Я там ему жертв приношу столько, что скажет, ой, да мне там еще более богато, более жирно и более вкусно от этих грехов по другой страсти. Для него нет проблем никаких. Он продолжает оставаться властелином в такой душе. Только грамотная борьба по всем страстям, на той уровне и плоскости и тех грехов, которые я сегодня уже вижу. Зачем мне опять здесь дневник кающегося? Потому что когда новый пласт будет открываться, новый пласт, я здесь посмотреть должен, это грехи? Или может это не грехи? Бес-то поневоле начинает вскрывать новый уровень, чтобы новые жертвы брать, как старые-то я уже не даю, а новые я не знаю. С этими новыми грехами, которые там внутри сердца моделируются как-то злыми духами из этих же страстей и предлагаются мне, если я их грехами не считаю, я их делать буду. И я не буду считать грехом, он опять будет доволен. На очередной плоскости борьбы он меня победил. Закончилась борьба. Знаете, как люди говорят современные? Вот ходил, исповедовался в каких-то грехах, да? Кончились грехи. Люди так честно говорят, кончились грехи. Батюшка так, что, святой стал? Нет, ну, вроде как по совести понятно, что святым я не мог стать. Но грехи где? Не вижу грехов. Он говорит, идите ищите грехи. Ну, где человек их будет искать? Где, у кого? У бабы Мани, которая стоит вот там где-нибудь... В определенном месте в храме такая катехизатор, внештатный. Она назовет еще несколько видов грехов, которые являются суевериями, типа как нельзя свечки задувать. И пойдет народ исповедовать это как грех. Нельзя свечки задувать. По что нельзя-то? Потому что благодать сдувается. Вот это же в уровень анекдота все превратилось. Но это же действительная правда. Они же так учили. Они сейчас, может, их потихонечку в храмах меньше осталось или почти не осталось, но первые-то годы они и были катехизаторами. Вот те, которые в советское время тайно как-то веру сохраняли, тайно, и в конечном итоге они первые и учили народ. А чему учили? Вот так и учили. Левой рукой свечки не передавай, только правой. Лук от сорока не дуг. За покойников надо только лук подавать. Это все, что я слышал, сам вот передаю, сохранил в памяти специально, чтобы рассказывать вот эти истории курьезные. Только луком надо подавать милостыню за покойников. Сорока недуг. Так говорю, от грехов поди, от сорока-то, нет, это недуг. Но недуги-то грехи, это же болезни, говорю, лук-то ж про другое. Ай, да вы ничего не понимаете, говорят. Вот такие бабули не хотели учиться идти в школу покаяния. У нас там с ними проблема была вообще серьезная. Они говорят, меня учить. Они вот так, знаете, так прямо и говорили. Кого учить? Меня учить, они говорили. Вот. Но батюшка их уговаривал. Очень корректно, так спокойно. Они же его любили беспредельно. Беспредельно любили, как они думали, духовной любовью. Любят настоятеля, отца Андрея. Он говорит, вы хотите, чтобы я в ад пошел? Я говорю, нет, батюшка, вы что? Нет, мы хотим, чтобы вы в рай пошли. Тогда я вас прошу, говорит, приходите на занятия. А то же вы, говорит, ничего не знаете, он их так покупал. Но некоторые, которые его чрезмерно любили, они слушались и шли на занятия. А потом катехизаторы с ними там кровь проливали месяцами, потому что батюшки-то они угодили, а когда начинали разбирать конкретные их проблемы, там война начиналась, натуральная война. И катехизатор бедный должен был звать священника и говорить, что «Отец Андрей, вы меня освободите?» И уже не знал от этой кого, слово какое подобрать, чтобы не ругательное какое-нибудь, от этой прихожанки, мягко говоря, да? Потому что она совсем спорит, абсолютно совсем спорит. Она все догматы шиворот на выворот переворачивает. Ворожба с колдовством, с приметами, с сонниками и все прочее, у нее все это вера православная. И грехи она свои грехами вообще признавать не собирается. Она их все оправдывает. Вот они, катехизаторы первых лет в наших храмах. Но были такие люди, которые все-таки вот медленно, постепенно, с уговорами, не самые такие вот эти железобетонные, они все-таки смягчались постепенно и начинали исправляться, даже такой опыт был. Вот. А некоторые все-таки ушли, прямо ушли и категорически отказались исправляться и все. Но там внутри что-то такое жило. Я даже радовался, что они уходили, потому что там умереть можно было вместе с этим человеком, и толку бы никакого не было, и смерть бы не помогла. За такого человека, потому что он же не хочет менять себя. Итак, там грехов-то миллионы, но эти миллионы надо вскрывать, их надо знать. Человека должен кто-то научить этим миллионам, надо их распознавать, эти миллионы грехов. А так, чтобы я сам догадался, откуда я догадаюсь? Думать, что меня как-то Господь вразумит? Ну, с чего меня Господь вразумит сам напрямую? А пастыри где? Они же для этого Господь их поставил здесь. В конце концов, если пастыри не учат, нам тоже не оправдаться будет, даже если мы миряне, потому что творения-то святых отцов были доступны. То есть все равно это надо будет пытаться читать, надо будет пытаться изучать. В конце концов, есть канонические послания, например, святитель Василий Великий, а там целый свод законов, подобно как уголовный кодекс. Хотим знать смертные грехи, откроем послание. Каждый пункт, за который положена епитимия, это смертный грех. Потому что за другие грехи епитимия не полагается. За другие грехи епитимию не положено давать, а за смертные грехи положено было всегда епитимия. Вот там как раз свод законов у святителя Василия Великого. За что полагалась епитимия? Сколько? Сколько лет так, сколько лет так, а сколько лет так? Еще на три этапа епитимия делилась. Тоже можем познакомиться, тоже можем. Вот дальше самое оригинальное предложение. Значит, грехов-то миллионы, а дальше предложение, смотрите, какое невероятное, не изучать грехи, не вести с ними борьбу вот так вот по страстям, по пластам, когда оно поневоле будет скрываться, что свойственно лично мне, в моем особенном, специфическом таком состоянии души, а просто плакать о грехах не пробовали, вот предложение. Предложение к нам, мирянам. То есть, значит, просто плакать о грехах. Вопрос, а как так плакать о грехах? Вот я заплачу, если мне больно. Ушибся, например. Я заплачу, если что-то или кого-то потеряю из родных, близких, или лишусь имения, имущества, или меня обманут, подставят, оскорбят, обзовут как-нибудь, там еще что-нибудь. Я заплачу. Почему? Что плачет-то во мне при этом? Ну, если точнее, самолюбие. Мое самолюбие плачет. Мое самолюбие задели, ущемили, хоть чем бы там ни было, оно готово заплакать. Особенно у второй половины общества, у слабой, которая называется сосуды немощные, кто... Мужиков не так просто заставишь заплакать. Поэтому вот и вопрос. Вот эти слезы, они точно духовные? Они точно эти слезы омывают, эти самые грехи? Плакать можно по разным причинам. Бывает имитация этих самых слез, театральные слезы, всякие бывают. Человек, например, выдавливает все это из себя слезы, взял, заревел. Ну, хоть слезинку, говорит, выдавил все-таки, да. Значит, ну это, видимо, уже духовное явление. Это далеко не духовное явление еще. Это явление, которое в душе на основании страстей запросто сработает. А духовные слезы, говорит святитель Игнатий, это редкий дар даже у великих святых. Духовные слезы. Зато плач сердца, вот это всем надо приобрести. Всем надо приобрести. Плач сердца. Не слезы еще. И не материальные слезы. Вот не вода, которая бежит из глаз в случае огорчения, обиды там и прочего. А духовный плач. Духовные слезы, духовный плач сердца. А когда духовный плач сердца-то появляется? Нет, ну давайте точнее. Блаженны нищие духом. Блаженны нищие духом. Пойдем по ступеням. В Царство Небесное, которое идут, та лестница, о которой сказал Господь. А вот когда человек обнищает, то нищим свойственно плакать от горя, в котором они оказались. Но там материальные проблемы заставляют их плакать. А вот духовные проблемы, когда человек увидит, что он ничего из себя не представляет. Вся жизнь его, грехи на грехе, миллионы грехов, вот как перед этим сказано. И в борьбе с ними человек осознает свое бессилие. Понимает, что он раб и что он пленник. И ждет такого человека в скором времени. Суд Божий и ад на вечные века. А то еще бывает, не дожидаемся до естественного окончания жизни, а жизнь пресекается чуть раньше. Башня Силаамская какая-нибудь, буду мимо проходить, и она в этот момент зачем-то рухнет. И все. И сколько таких случаев в мире? Кто мне гарантировал, что рядом какая-нибудь со мной Силаамская башня не рухнет, или подъезд в эту ночь не развалится? И мы же об этом не волнуемся. Мы живем спокойно, мы не собираемся давать отчет Богу. Святитель Игнатий так и сказал про нас правду. Как будто бы здесь на земле собираемся жить вечно. Отчета не будет, суда не будет, ада нет. Но если так мы живем, то какая причина вообще борьбу-то вести, какая причина грехи свои узнавать, каяться, какая причина. Ну, если все так хорошо, ну какие тогда проблемы, в общем-то? Так и будем жить, как есть. Болезни считать здоровьем, смертные грехи не считать смертными грехами, простительные грехи вообще считать добродетелями будем, ну и так далее. Ну тогда как нам спасаться? Мы же закрываем себе вот эту возможность спасения. При этом думая, что спасаемся. Итак, просто плакать о грехах – это не так просто в действительности. Человек не может просто так взять и заплакать. Потому что нужны основания, нужны духовные причины человеку, от которых бы он сокрушился духом. Он должен, вот это сокрушение, а с которого должен начинаться путь духовный, страх Божий, вот эти первые признаки покаяния, о которых говорит святитель Игнатий, до такой степени их сделать для себя постоянными, как бы родными, что у человека рождается новое духовное состояние, которое называется нищета духа. И вот войдя в это состояние, человек заплачет очень легко. Блаженны плачущие. Потому что вот этот только духовный плач, он и может очистить сердце в действительности. И на основании духовного плача внутренняя молитва только и может родиться. Вот какая огромная разница с тем, что нам говорят, вот, ну ты просто плачь. Мы не понимаем, о чем плакать, и просто так плакать. И вот, например, дальше батюшка говорит, а если у него много слез и мало слов, я вам честно скажу, это исповедь. То есть для священника, оказывается, будет законным, так сказать, пропуском человека на причастие такой вариант, когда у человека много слез и мало слов. Вот это будет настоящая исповедь. Вот такой внешний критерий, он ошибочный. Человек при этом может лукавить, человек при этом может не вести борьбу, человек при этом может здесь поплакать и выйти из храма и продолжить грешить. У отцов есть такое понятие – ложные слезы, ложный плач. Зря, что ли, они об этом сказали? Если я не ошибаюсь, это у святого Симеона Благоговейного, учителя преподобного Симеона Нового Богослова. То есть у преподобного Симеона Нового Богослова был старец, святой старец, учитель, который был Симеон Благоговейный. Вот в его словах как раз вот это вот встречается, такое удивительное открытие, что и покаяние бывает ложным, и слезы бывают ложными. То есть если человек плачет о каком-то грехе и показывает такое искреннее внешнее сокрушение, и так, кажется, уже и ударяет себя в грудь, подражая мытарю, и уругает себя, и укоряет себя, и обещает больше никогда не грешить, и показывает всем своим видом, как он глубоко сожалеет об этом грехе. Но если он борьбы не знает, методики борьбы со страстями никогда не изучал, никто ему не преподавал, то грех – это только отдельный плод на этом дереве страсти. Человек, ты увидел этот плод, то есть он, так сказать, созрел, и он ударил тебя, этот плод, сорвался сверху, то есть согрешил ты таким грехом, и ты от этого сокрушаешься и сожалеешь. Но ты не видишь, что рядом еще много других плодов висит на этом дереве. Ты не видишь, какое это большое дерево, сколько у него веток, сколько, какой у него мощный ствол и какие у него мощные корни. Если ты этого всего не видишь, человек, то твои слезы – это имитация покаяния. Потому что если ты это дерево не будешь сокрушать, не будешь срубать его, это дерево, правильной, грамотной борьбой по законам аскетики, это дерево тебя заставит, принесет тебе очередной такой же плод. И ты через некоторое время придешь, снова будешь так же плакать. Вот у отцов и сказано, что действительный плач – это то, когда человек этим плачем высекает вот эти страсти, высекает сами страсти, но при том, когда знает, как они растут, чем они питаются, где корень, где ствол, где ветви, где листья этого дерева, какие плоды оно приносит. Когда человек вот этим плачем по-настоящему искореняет вот эти страсти, тогда дерево подсеченное с обломленными ветками, с оборванными листьями, с ободранной корой, как бы так надо бороться со страстью, оно не приносит больше таких плодов. Если и приносит, то совсем другие мелкие плоды, не такие страшные ядовитые, как те крупные в виде смертных грехов. Вот какой процесс должен быть. Вот такой плач при правильной, грамотной духовной борьбе, он, конечно, уже решит дело. Но а если главное дело не ведется, то можно сымитировать раскаяние, можно изобразить его, можно даже честно сожалеть о том, что я натворил.